Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На радио «Спутник Абхазия» программа «Такие обстоятельства», которую мы сегодня посвящаем выдающемуся писателю, прозаику, поэту Фазилю Искандеру. Он ушел из жизни последний июльский день, и эта печальная новость мгновенно облетела весь мир. Ведь Фазиль Искандер – человек-легенда, который был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Абхазии, ее символом и гордостью. Фазиль создал в литературном мире огромную империю под названием Абхазия. Так написал об Искандере известный абхазский историк, литератор, общественный политический деятель, автор целого ряда книг и научных трудов Станислав Лакоба. Сегодня он в нашей студии. Добрый день, Станислав Засимович.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время принять участие в нашей программе и таким образом еще раз отдать дань памяти человеку, с которым вас многое связывало, насколько нам известно. Как вы познакомились и насколько вы были близки?
Ну, это уже целая эпоха прошла, можно сказать. Было давно, это в 70-е годы, когда мы познакомились. Я работал в редакции газеты «Советская Абхазия», в той газете, в которой он когда-то работал, «Красные субтропики», в его созвездии «Козлатура». Тогда еще были живы многие герои его повести. Ну, люди разные были, но было очень интересно наблюдать за ними. И перед глазами постоянно стояли какие-то образы и фразы. Манера поведения этих людей, они были очень узнаваемы, хотя они, естественно, были под другими именами, фамилиями. Это было очень интересное время, и Автандилов Тандилович, и многие другие. Потом уже так, когда мы очень близко сошлись с Искандером, как раз это был 78-79 год, очень сложный для него период. Тогда вышел у меня первый сборник стихов «Колесо и снег», и прочитал, ему как-то очень это понравилось, считал, что это необычные вещи. Вот, и как раз такой период у него был очень сложный. Еще тогда сказал, что все же очень много трагичного и мрачного в твоих вещах, говорит, и это было созвучно примерно тому его состоянию, которое
он пережил. А в чем сложность была вот этого периода в его жизни?
А сложность была в том, что вот вышел альманах «Метрополь» в 79-м году, он там принимал участие, опубликовал рассказик небольшой. Да, потом уже вышло. Сначала он сам издатовским образом вышел в Москве. Там что-то 20 экземпляров, кажется, было. Но были очень известные, знаете, наверное, писатели там, которые принимали участие, там, и он, и Битов Андрей, и Юрий Кублановский, вот кого я помню, потом Виктор Ерофеев, я помню, был, там где-то Юза Лешковский, более 20 авторов, кажется, было. Ну, и в том числе, вы знаете, тогда началась, в общем-то, травля их, вот особенно, и упоминали Искандера, его вызывали в какие организации, в Большой дом, даже беседу проводили, он рассказывал мне тогда. Ну, одним словом, его перестали публиковать, долгое время ничего не было. Потом первая книжка, которая как-то в Сухуми вышла спустя там 3 или 4 года, это начало вот его рассказы детские, его опубликовали. Так, в такой синей обложке, я помню, издали в Сухуми. А там в Москве, в Питере тогда не издавали вообще его, так сказать, произведения. И он приехал какой-то, был совершенно вот в таком тяжелом психологическом состоянии. Ну, а дело в том, что я занимался археологией, историей, собирался как раз идти к пастухам в горы, где-то на Бзыбский хребет.
Вы где пригласили его с собой?
Святилище Напра было. И как-то в разговоре он что-то заинтересовался, говорит, ты знаешь, я бы с удовольствием пошел. Ну, я договорился со своими родственниками там, и мы, в общем, поднялись через Бзыбский хребет наверх на высоту 2300 метров. И там где-то дней 10, наверное, находились. И я смотрю, он как-то пришел в себя.
Ожил,
вот,
да?
Ожил, совершенно другим человеком стал. И, видимо, перешел как бы вот в свою ту самую детскую патриархальную среду, которую, в которой он жил в Чегеме. Я так думаю. ты, был даже транзисторный приемник, и я помню, он иногда слушал там «Голос Америки», BBC, передавали как раз об альманахе «Метрополь», о нем, но если бы они знали, насколько низко были, висели звезды над нами ночью, и как все это было красиво, просто он наслаждался, упивался природой, и когда мы спустились потом уже в Сухум, это был совершенно другой человек. Его нервное состояние, одним словом, оно как бы улетучилось, его не было. Это был совсем уже другой здоровый человек, вот, который не заморачивался там какими-то темными всякими мыслями.
То есть ему нужно было душевное и телесный отдых нужен был?
Ему нужен был, да, отдых, и более того, он сразу окунулся в такую творческую атмосферу, я думаю, что даже стал писать какие-то вещи. Тогда во время этого похода был с нами еще товарищ один, он сделал фотографии немалые, между прочим. Но много было интересного. И вот вначале, когда мы поднимались, я даже помню такой эпизод, ну, пастухи и так далее. Я говорю, Фазиль, я взял там некоторые его вещи с собой. И говорю, может быть, прочли бы вы нам там на высоте 2300 метров как какой-то свой рассказ, просто интересно было бы в авторском исполнении. И он вдруг говорит, ну, знаешь, ну, если мы соберем аудиторию, то есть он совершенно неадекватен был в то время. Какая аудитория в горах? Было настолько смешно. Ну, в общем, мы посмеялись, потом он тоже, видимо, что-то до него в этом плане дошло, да. И как-то сменили мы эту тему. А так он очень тогда и археологией заинтересовался, этим святилищем Напра, очень интересное место само по себе. Я его привел, показал, в общем, злому духу до гор поклонялись тогда, и там в такой Ацангуаре, это разрушенное, вы знаете, такое сооружение древнее, и там очень много стрел, более 15 тысяч стрел было, то есть были бусы сердоликовые, монеты, то есть до этого я поднимался туда и его как-то нашел, потому что его никто не знал. Его избегали и даже пальцем не показывали.
Боялись
в эту сторону.
Места,
да. Там, кстати, недалеко и лежал разбитый самолет тоже, который незадолго до... Кстати, и не один, с Гудаутского аэродрома. Там такое место было, как Бермудский треугольник, говорят. В общем, его избегали, это место. И вот несколько военных самолетов прямо там лежали недалеко, разбившиеся эти самолеты.
С негативной аурой?
Ну, да, да, место, конечно, да. Но избегали, вот я же помню. Я помню, когда я первый раз пришел туда... И я искал это место, но они боялись мне сказать. Многие там не были. Вот. И там был один Маадан Барциц, старик, пожилой. Я потом Фазиля познакомил с ним. Он, кстати, после этого похода он написал свою вещь, тоже известную, «Джамхух, сын оленя» или «Евангелие по-чигемски». Это, кстати говоря, навеяно вот этим походом
этим
нашим.
Местом, да?
Да, этим местом. На Пробзыбский хребет. И вот один из них там и Маадан Барциц был. Кстати, он там приводит и строчку из моего стихотворения, ну, хокку такое, как бы японское небольшое трехстишье, как я там прохожу, как древний абхазский поэт у него. Скорпион влез на белый цветок и умер от неожиданности. Вот приводил там, кстати, в этой повести, потом уже. А возвращаясь к Напре, в общем, я ему рассказывал много об этом месте, он прямо так впитывал, как губка все. Фазиль, с большим интересом вообще относился. И, между прочим, хочу сказать, что он прекрасно по-абхазски так общался с этими людьми, они были в таком
то
восторге.
То есть, он свободно говорил на абхазском языке?
Ну, конечно, он знал такие тонкости. Ну, как, конечно, совершенно свободно. Он говорил на настоящем народном абхазском языке, прекрасно говорил. И вот первый раз я когда поднялся, еще был студентом, и я слышал о Напре очень много, скажем, Альба в «Путешественник» описывает это место. Потом Иналы Пашалы Денисович тоже говорит вскользь об этом месте, но так как бы толком о нем было мало известно, что, понимаете? Я когда поднялся, я был месяц примерно в горах, каждый день я уходил в дальние походы от стойбища пастухов и возвращался, ну, где-то в конце дня обычно возвращался. никак не мог найти. Даже проходил, видимо, несколько раз мимо, но как-то не получалось. Очень странно. Менялась погода, какой-то другой мир совершенно. Меня, например, тогда вот впервые где-то тоже поразило, что вот, ну, огромная пропасть. И вот я смотрел и видел, скажем, на дне пропасти, смотрю, птицы летают. А здесь ледники подо мной, потом вдруг зеленая трава, ковер и бабочки.
То есть, это иллюзия?
Нет, это не иллюзия.
На самом деле
это мир,
все это
ну,
было.
Конечно, да. Ну, бабочки летают, а там птицы меньше, чем эти бабочки внизу. Ну, к примеру. Вот эти вещи меня, конечно, поражали тогда. Было все это очень необычно. И связано вот именно с этим святилищем. Но так как я каждый раз уходил и приходил, пастухи внизу всегда ждали. Были и молодые пастухи, вот Мадан Барциз, Валера Хутаба был такой парень-охотник. Сейчас он уже взрослый. И вот я помню, как-то один раз я возвращаюсь, очередной раз, они говорят: знаем, знаем, что ты нашел. А как они могли?
Откуда?
А я спросил, а каким образом? Мадан сказал: у нас снег пошел. Раз снег пошел, значит, ты нашел это место. Вот такие вот вещи.
Да. Станислав Засимович, ну, исходя из вашего рассказа, становится ясно, что вы общались с Фазилем Искандером не только как с писателем, но и как с другом. Что делало его особенным? Какой он был человек?
Очень непосредственный человек был, напоминал взрослого ребенка иной раз. Но очень впечатлительный, он очень много выслушивал разных рассказов. Это я помню, вот Яша Лакоба, например, Якуб, нынешний лидер Народной партии. Я помню, он его просто очаровывал иной раз своими рассказами. Ты перебарщивал, конечно, Яша иной раз, потому что уже невозможно было какие-то вещи там. Но он
Фазиль
постоянно, нет, постоянно настолько был удивлен и поражался тому, что он говорит, что очень трудно было все это перенести на бумагу, видимо. Ну, были такие экземпляры. Ну, я помню, как вот мы... Вот рассказ «Буйвол», да, его рассказ, «Широколобый». Дело в том, что ему понравился вот мой рассказик небольшой, назывался «Буйвол». Сюжет такой, что, в общем, на мясокомбинате в Сухуми, в районе Маяка, привели на убой буйволов, это реальный факт был. И одного буйвола его не смогли, в общем, никак убить. Он разорвал ворота, стальные ворота разломал.
И убежал?
Ударом. И убежал, бросился в море и поплыл в сторону Ачимчирского района, села, откуда его привезли.
Ну, буйволы, кстати, хорошо плавают.
И, кстати, этого буйвола потом уже там где-то пытались поймать, но он уплыл. Вот говорят, и мне рассказал мой родственник, который там работал, вот эту историю, у меня был такой небольшой рассказ, и вот на его основе Фазиль говорит: я хотел бы что-то сделать, вот тоже написать, и написал рассказ, свой известный рассказ «Широколобый». То есть у нас и в творческом плане были очень интересные там пересечения, параллели. Фазиль, конечно, он отличался, его очень многие знали, он очень много интересного мне рассказывал, кстати говоря, о Сарии Лакоба, о семье Лакоба. Он мало кто знает, что вот есть поэма, например, «Нестор и Сария», которую написал Семен Липкин в 56-62 годах о судьбе этой семьи, трагической судьбе. И Фазиль принимал участие, кстати, в том, что Липкин, никто не ожидал, что именно Липкина все думали, напишет или Назым Хикмет, или Фазиль Искандер. Написал поэму «Молчащий» во время этой встречи, беседы с братом Сарии, Семен Липкин. Это уникальная вещь. Они и жили рядом, жили рядом. И потом он, кстати, меня познакомил с Семеном Липкиным. Семен Липкин мне подарил эту поэму «Нестор и Сария». Они жили недалеко там. Подарил поэму и одну строфу он вписал, которой вообще нигде нет. Она не издана. Кстати, у меня есть автограф, сохранилось это все. И дарственная Фазиля, и дарственная Семена Липкина. Но круг был очень тесен, понимаете. Он очень многих людей знал. Вот я помню, академик Сахаров приезжал тоже в Сухуму вот в это время. И фактически он из Сухума уехал потом в ссылку, в Горький его выслали. Он жил здесь в гостинице «Абхазия». А Фазиль в этот период тоже находился здесь. И еще там были интересные люди такие, в общем. Они все хорошо очень друг друга знали. Ну, с Фазилем очень много времени мы проводили, когда он приезжал. И очень много интересного. Вот Руслан Пусяджопу, он здесь сейчас находится тоже. Он постоянно был с Фазилем, очень большую помощь ему оказывал всегда во многих вопросах.
Он умел шутить в жизни так же, как он умел это делать в своих рассказах? Вот. Но его острое чувство юмора проявлялось в простом общении?
Знаете, в чем дело? Да, проявлялось, но он как бы он не перебарщивал, кстати.
То есть никого не обижал своей остротой?
Нет. Он удивительно был тактичный человек, удивительно тактичный человек. Это... И в нем было великое качество. Я всегда, кстати, поражался этому. Вот он как ребенок, он слушал людей. Он в основном слушал. Вообще он очень мало...
Говорил, да?
Да, говорил. Шутки у него не были такие острые, как, скажем, в его вещах и произведениях. Да он и не стремился к этому. Но говорил обычно четко и там излагал там свою какую-то позицию или свое отношение к тому или иному явлению. Но... А в общем-то его произведения говорят сами за себя, понимаете?
Это безусловно.
И очень много узнаешь, когда вот в кофейне находишься там и в других вещах.
А что это за история с забытым стихотворением, которое Фазиль Абдулович прочел вам в кофейне и которое вас поразило?
Ну, это вот одна из встреч была где-то, кажется, 80-е годы это было. Ну, и мы зашли вот в нарту там посидеть, хачапури покушать и так далее. Вот, и Фазиль, вдруг я что-то сказал, там, и он прочитал одно стихотворение. Вот, оно мне очень понравилось, оно было необычное.
Название не помните?
Ну, там строчки, названия там не было. Но там, помню, строчки были, когда пора из помещения, но почему-то надо жить, там что-то, как в парикмахерской курить, понимаете? Вот такие вот вещи, очень интересные вещи. Кстати, оно опубликовано, я потом выступал в 2002 году, здесь был большой вечер его в Абхазском театре, его чествовали, это был его фактически первый такой официальный приезд в Абхазию. Вот.
Какой год, простите?
2002 год.
2002.
Я выступал там вот как раз, потом было опубликовано «Духовная империя Искандера», так и называлось, вот то, что вы вначале говорили. Вот. И там приводится это стихотворение, оно, в общем-то, небольшое. Вот, его можно прочитать, но интересно было то, что сам Фазиль его забыл и потерял. То есть, в 80-х годах, 82-й или 1-й год он оставил мне автограф, и этот лист у меня сохранился. И вот, когда его чествовали, я прочитал в конце это стихотворение.
А он уже забыл это.
Он его потерял, видимо, ну, как это бывает иногда. Но он что-то вспомнил, он его вспомнил, естественно, потом. Но я ему подарил копию его автографа с этим стихотворением. И потом уже вроде бы он включал в сбор. А так в сборниках не было этого стихотворения.
То есть, можно сказать, вы спасли один из его стихов.
Стихотворение очень интересное, потому что там, ну, знаете, его такое состояние какое-то было, и что-то, какая-то тень смерти была, понимаете? Это трагичность была. То есть, какие-то нехорошие мысли, видимо, у него были.
Душевные переживания, наверное, сказались.
Да. Ну да, вот, ну я помню вот там эти строчки, когда пора из помещения, но почему-то надо жить. Как что-то потом строчка такая, как в парикмахерской курить, понимаете? Вот, вообще удивительная вещь была. Вот для меня, например, это верх его поэзии, вот то, что он вообще написал. Конечно, если брать его, скажем, прозу, то его проза – это поэзия, по большому счету. Его юмор – это поэзия, это абхазский юмор. Это вообще подстрочный перевод абхазского языка на русский. Потому что так вот я как-то у него спросил: «Фазиль, ну все же ты себя считаешь каким писателем, русским или абхазским?» Я помню, и брал интервью у него даже, так, когда работал в прессе. Вот. И он мне сказал, и потом, кстати говоря, везде так и публиковал. Он так уверенно сказал, как он обычно говорит: «Я, Слава, русский писатель, певец Абхазии».
Певец Абхазии.
Певец Абхазии. Но на самом деле это и точное, понимаете? Более точно никто не может сегодня сказать и определить, наверное, вот феномен Фазиля Искандера. Фазиль Искандер, он именно такой и был, понимаете? Вот, скажем, и в России очень многие люди, вы знаете, особенно в те годы, с каким интересом они читали, там, Сандру из Чегема и так далее. Я помню, приехал Грызлов, был здесь председатель Госдумы, и президент Багапш тогда встречал его, и мы втроем пошли в кофейню в Сухумск. Ну, идем в кофейню, и... Но он, да, говорит, Брехаловка. Я говорю, ну, Брехаловка, это, знаете, неточное название, это в последнее время. Вообще, Брехаловка не там была. А называлась кофейня по-другому, даже у Искандера об этом есть, но это были, это реальный факт, как это было. Вот. В 20-е годы приехала московская комиссия, какая-то партийная комиссия в начале 20-х годов, и вдруг они приходят в кофейню, а кофейня называется «Кайф». Ну, советское время, кофейня называется «Кайф». Это вот нынешнее, что мы называем Брехаловка. Ну, в общем, они что-то выразили недовольство. И потом пришли к Нестору Лакоба, он сидит в кабинете, глава правительства, говорят, вот так и так, надо как-то что-то предпринимать. Он говорит, а что случилось? Ну, кофейня у нас «Кайф» называется. Ну, не понравилось название, ему говорят. Но он отвлекся так, что-то писал. Ну, назовите «Кайфующий пролетарий». Даже так и назвали. И, кстати, в 20-х годах
нашли выход из
положения. Называлась «Кайфующий пролетарий». Это кофейня. Ну, вот такие вещи.
Оригинально очень, да.
Такие вещи.
Говоря о вашей статье «Духовная империя Искандера», которая была опубликована в 2002 году в газете «Республики Абхазия», вы рассказали о том, что Искандер значил для нашей республики в сложные годы, как его творчество воспринимали в разных странах крупные политики. Давайте еще раз вспомним об этом.
Ну, на самом деле, видимо, имеется в виду то, что в марте 1994 года делегация Республики Абхазия находилась в Нью-Йорке, ну, во главе с президентом Мардзинба, тогда председателем Верховного Совета. Вот, было еще несколько человек, в том числе и я был. И решался вопрос о миротворческих силах.
Это та история, когда посол Германии подошел к Ардзинба, да?
Да, посол Германии, он встретился, в общем, с нами. Тогда еще все ожидали решения вопроса. И меня удивило то, что он начал разговор с Искандера. Вы знаете, там, я говорю, наш друг и так далее. Он очень обрадовался. Я, говорит, очень люблю этого писателя, это вообще выдающийся писатель.
А он сам лично не был с ним знаком?
Нет, не был. Он просто читал в переводах его и на немецкий язык в переводах и был потрясен. И я, говорит, я немножко познакомился с менталитетом вашего народа. И, конечно, Германия будет против того, чтобы полицейские функции придавались миротворческим силам. Мы будем против этого. Хотя Германия не является постоянным членом Совета Безопасности. Но у нас довольно большое влияние в ООН, чтобы вопрос не стоял таким образом. Но это и произошло, в общем-то. И более того, вам скажу, что даже вот после этой встречи вдруг состоялась большая пресс-конференция Владислава Ардзинба. Потом принял председатель Совета Безопасности господин Меримея. Такого никогда не было, чтобы Абхазию принимали на таком уровне.
То есть Искандер косвенно повлиял на политику Германии в отношении Абхазии вот именно через свои произведения?
Ну, может быть, это будет как бы...
Громко, наверное, звучит.
Да, но я хочу сказать то, что посол Ред Сау, ну, наверное, он какую-то роль сыграл в этом, раз он открыто сказал. И самое главное, что он такую вообще высокую как бы оценку дал творчеству Искандера. Меня это удивило, потому что из уст политиков это не так часто приходится слышать.
Также в своей статье «Духовная империя Искандера» вы процитировали такую его фразу: «Чтобы выжить в 21 веке, человечество должно сменить классическую политику хитрости на политику совестливости, то есть политику отсутствия политики». Что писатель был прав, в этом сомнений нет, конечно, а насколько возможно создать такой миропорядок в наше время?
Ну, он писатель, это как бы утопическая идея, понимаете, можно сказать, даже романтическая.
Невозможно.
Ну, никогда не говори никогда. Никто ничего не знает. Все может быть. Мы не знаем, к чему придет мир. Видите, никто, например, еще полгода назад не ожидал то, что может произойти в некоторых странах, которые по соседству с нами. Правильно? Но идут какие-то процессы очень серьезные. Но я не исключаю, что после вот такого крайнего ожесточения, которое мы сегодня наблюдаем на Востоке, на Ближнем Востоке, на Большом Ближнем Востоке, я не исключаю, что человечество может как раз прийти к тому, о чем писал Искандер.
Фазиль Абдулович оставил после себя богатое наследство. Это большое количество стихов, повести, рассказов. Какие работы Искандера вам наиболее близки? Что перечитывали не один раз и что посоветуете прочесть каждому жителю Абхазии?
Ну, хороший вопрос вы задали. Знаете, когда вот очень часто приезжали, допустим, дипломаты, приезжали послы высокого ранга, ведущих стран, и начинали интересоваться, я говорил примерно так: прочтите Искандера, роман Сандру из Чегема. Он переведен на многие языки. Это энциклопедия абхазской жизни. Вот когда вы прочтете, тогда вы можете говорить об Абхазии. Вот это факт. Конечно, я думаю, что каждый абхазец должен был бы прочитать для того, чтобы лучше понять свой народ, его суть. Потому что очень многие забыли традиции, и очень многие оторвались от традиции, и ничего нового не приобрели. И вообще не поймешь, кто они, где они, ни в деревне, ни в городе. К сожалению, такое есть и наблюдается. А он вот смог как бы донести до нас красоту патриархальных традиций. Вот много, конечно, романтики там, но были когда-то такими абхазцы, когда они и брезговали, и торговлей заниматься, и другими вещами, и в нравственном отношении стояли гораздо выше многих других. Ну, сегодня мы наблюдаем другую картину. Абхазцы сегодня проходят тот этап, который многие прошли уже давно, период первоначального накопления капитала, товарно-денежных отношений, которые, в принципе, развращают. Вот об этом и писал Искандер, всегда писал. Конечно, у него есть удивительные вещи. Это пастух Махас, например, это удивительная вещь. Вообще, я считаю, что тоже верх, наверное, его прозы. Это в «Сандру из Чегема» есть такая повесть. Ну, в целом, вот «Сандру из Чегема», я думаю, и выдающееся, конечно, «Созвездие Козлатура». Это выдающаяся карикатура на систему той жизни советских времен.
Высмеивание этой системы, да. Станислав Засимович, спасибо большое за то, что вместе с нами сегодня еще раз вспомнили Фазиля Искандера. Наш выдающийся соотечественник ушел из жизни накануне в Москве. Ему было 87 лет. Еще раз напоминаю, в студии радио «Спутник Абхазия» был историк, литератор, общественный политический деятель Станислав Засимович Лакоба. Всего доброго.
Пусть земля будет пухом, Фазилю Абдулловичу.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.